Новая жизнь.
О вере, надежде, любви.
Радио для всех.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Снова четверг, он у нас рыбный. И у нас в прямом эфире слово для тебя на радио «Новая жизнь». Мы в прямом эфире. Добрый у микрофона, вечер. Это кто у нас говорит? Денис Гостев, по-моему, и Андрей Ребенко, это я. А, Денис, я слышал, у тебя горло что-то побаливает, слухи такие до меня дошли.
Да, 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 так что я сегодня с теплой чашкой
весь
чая.
Весь эфир будешь молчать, да? Ну все, я буду говорить без тебя, поэтому ты можешь немножко подремать. Шутка. А, ну что, Денис, как
хочу тебе настроение? Тебе сразу задать вопрос.
Вот, мне?
Да.
Что за вопрос?
Сегодня ты озаглавил «Рыбный четверг» таким, такой, ну, страшной темой «Помни о смерти». Что тебя натолкнуло на такую мрачную тему, и, а может быть и не мрачную?
Ну, натолкнуло меня, во-первых, видно опять, что не очень читал мою статью.
Пока еще не успел.
Да, да.
Ты ее выложил недавно.
Ну, ты знаешь, есть такое латинское крылатое выражение «Memento mori», «Помни о смерти». Это
да.
Когда возвращались полководцы, люди, которые напоминали «Memento mori», «Помни о смерти», что ты, конечно, победитель, но все равно ты смертный человек. Вот, я думаю, что это очень полезно всем помнить нам, и в том числе христианам. А вообще подвигло на меня на эту тему, ну, не так давно, просто маленький котенок, на моих руках умер наш котенок, и как-то вот я задумался, как знаешь, тело, существо теряет жизнь, и как это печально и страшно. И я понимаю, что если мы печалимся, когда умирают наши какие-то домашние животные, насколько более печально, когда умирает человек, а все мы смертны. И как раз у нас в этой статье, заметки, которая находится на нашем сайте наверху, я размышляю немножко об этом. А что же такое смерть? Почему мы ее боимся? И все мы ее боимся. Ты вообще боишься смерти, скажи честно? Побаиваешься как-то?
Ну, опасаешься? Я думаю, что это естественное ощущение человека. Без страха смерти просто человек, ну, скажем так, нельзя считать полностью нормальным.
Угу. Ну, интересно, я вот цитирую, есть записки сумасшедшего у Толстого, которые наоборот, как бы получается, что человек какой-то не в себе начинает задумываться о смерти. Ведь сегодня мы живем в такое время, ты спроси любого молодого человека, я вот даже преподавал в университете, и студентов спрашивал о смысле жизни, о смерти, они как-то смотрят на меня, говорят, ну какая смерть, мы же молодые, да, ну... Это не о нас.
Ну, по-разному
бывает.
Это
всегда касается других. Это не я. Не я умираю. Потому что все мы живем. И, знаешь, редко сегодняшний человек задумывается о смерти. А смерть стала, знаешь, каким-то таким явлением обыденным в фильмах, в каких-то компьютерных играх, в книгах. Как-то, знаешь, ну, никого уже не трогает.
Ну и, да, сегодня...
Не цепляет.
Сегодня так много в день... На наших глазах умирает людей,
хотя,
по телевизору.
Казалось бы, наоборот, повод задуматься, что, как говорил Воланд в известной книге, ну, человек мало того, что смертен, но штука в том, что иногда он внезапно смертен. И поэтому, если ты думаешь, что ты умрешь там 80 лет, ты можешь ошибиться глубоко и можешь очень внезапно умереть. Кирпичи на голову падают.
Да, но есть еще такое понятие, что смерть одного человека трагедия, а смерть 100 человек это статистика.
Ну да.
И мы уже к смерти больше относимся как раз именно как к статистике, как к чему-то такому, того, что, может быть, нас и не касается, с одной стороны, а с другой стороны, что рядом с нами привычно для нас. Кстати, из своего личного опыта могу сказать,
опыта
что...
Опыта смерти?
Нет, опыта жизни. Но когда я в 17 лет, я начал задумываться о смерти. Вот, мне стало страшно. Вот просто
я особенно, знаешь,
страшно.
Вот я картинку «Смерть с косой». Mm-hmm. Мне когда-то объяснили в детстве, что вот есть такая смерть с косой, и она однажды меня настигнет. Я так стал бояться, знаешь, так вот. А как же вот, представляешь, придет смерть с косой. И вот это
то есть, когда ты видел косу, сразу становилось страшно, да?
Ну, почти, да.
Ну вот, а я задумался о смерти, и мысль о смерти заставила меня задуматься о жизни, а именно о том, что есть Бог. И что наша жизнь имеет определенную цель, и смерть это не конец.
Конечно, и... начало чего-то нового.
Да. Поэтому вот для меня лично в 17 лет мысль о смерти была очень близкой и понятной.
Но с тех пор ты, слушай, много так успел прожить, пожить.
Ну,
да. На смерть еще, надеюсь, далеко.
Надеюсь,
ну, я просто хотел так подытожить, что христиане тоже все-таки боятся смерти. Хоть мы верим в вечную жизнь, верим в то, что Бог нас Бог есть, и, но мы все-таки боимся часто, возможно, какого-то вот этого процесса, вот этого перехода. Все равно что-то неизвестное впереди. Все равно, как говорится, никто туда не возвращался, и какие-то, знаешь, местами, я думаю, вот такая мысль, как я говорю, шальная, возникает. А вдруг ничего там нет? А вдруг я попаду не туда, куда хочу попасть? И вот это, знаешь, на грани, наша вера, ведь природа и такова, что мы всегда находимся на некой грани. А не бытие, не бытие, и какие-то сомнения возникают. Но в целом, моя вот эта главная мысль, «Мементо море, помни о смерти, христианин». Смерть, как говорил один известный писатель, телеведущий, журналист, историк Эдвард Радзинский, она божественна, потому что предполагает какую-то особую перспективу.
Ну да.
И поэтому мы с вами верим в то, что наверху сказано, что мы не все мы умрем, но изменимся. Что смерть – начало чего-то нового, чего-то перспективного, но просто нужно помнить о ней. Особенно людям, которые живут в мире, которые, я цитирую опять-таки Эриха Марию Ремарка, которая говорит, что они думают, как будто будут жить вечно.
Вообще, очень интересно, что вопрос смерти мы затронем еще в последней части нашей сегодняшней передачи. Вот.
Да,
и нас... тоже...
Мы много чего там затронем,
да.
И смерть,
и жизнь.
И жизнь. Ну, в общем, друзья, Рыбный четверг сегодня на страницах нашего портала, верхняя новость, так что подходите к экранам ваших мониторов, компьютеров и комментируйте,
и помните,
друзья.
О смерти.
Помните о смерти. Мементо море.
Да.
О чем еще поговорим?
Еще вот такая новость, которую ты написал, о том, что в Москве начал работу Институт повышения квалификации при Евроазиатской аккредитационной ассоциации.
Ну, не при, она организатор в МВС.
А, ну да. Что это такое? Такое вот...
Ну, во-первых,
большое, серьезное
новость, она уже
название.
Немножко устарела в том смысле, что она уже, эта комиссия, вернее, Институт повышения квалификации завершается завтра,
ну.
То есть начался он в понедельник. Ты знаешь, существует такая Евразиатская аккредитационная ассоциация, которая аккредитует многие христианские учебные заведения стран СНГ, ну и фактически Евразии.
Вот. Единственное, кто да. на самом деле аккредитует.
Не единственное, есть вот это ЕЕАА, ЕЕЕА, там разные есть какие-то уровни,
есть,
да, градации. И, в общем, они проводят такой институт повышения квалификации, который собрал ведущих, во-первых, ректоров многих учебных заведений. Это не только семинарии, это институты, библейские колледжи и так далее, школы разные. Это деканы, ведущие преподаватели. То есть там собралось около 20, больше 20 представителей 20 разных школ, и читаются разные лекции, и тема касается нетрадиционные формы обучения, и вопросы, куда двигаться дальше, как использовать онлайн-образование и т.д. и т.п. И вообще я должен сказать, что там собрались серьезные люди, серьезные ребята. Вот, я там был, пообщался, то есть очень такая хорошая атмосфера, такая вот именно научная, богословская, такая интеллектуальная,
да?
Академическая, да, многие молодые ребята, которые переводят книги, пишут много, и блогеры христианские, то есть серьезные люди, я, знаешь, так напитался такой интеллектуальной в этой атмосфере, немножко так вот прям приятно, что в нашем евангельском сообществе есть такие люди, они просто разбросаны по всему бывшему Советскому Союзу, но они есть, и слава Богу, и я вот, мне хочется поддержать этих ребят, чтобы это что-то проходило, чтобы были вот эти дискуссии, общения.
Чтобы они еще повышали квалификацию, потому что
да.
Нет предела для совершенства.
Да, нет предела для совершенства. Так что, друзья, я напишу потом после пятницы итоговую такую статью, заходите, посмотрите, что было более подробно.
Да, да, интересная тема на самом деле. Ну что еще? Вот минувшее воскресенье большинство евангельских церквей России и СНГ отметили так называемый праздник жатвы. День благодарения Богу за урожай. Вот, и это на нашем сайте мы опубликовали несколько репортажей о том, как этот праздник проходил в разных
церквях.
Где почем? Как, да, многие проповеди мы опубликовали. Так что заходите, смотрите, и еще мы будем публиковать материал. Так что, тема интересная, я думаю, что.
Ну и праздник продолжается. В других церквях будет продолжаться.
Да, праздник. И до этого воскресенья был, и в следующее воскресенье еще в некоторых церквях будет. Так что следите за нашими новостями. Если
и благодарите
вам
Бога за урожай. Не забывайте.
Обязательно, да.
А он есть.
Вот. Еще в это воскресенье Московская церковь Вифания отметила свое 20-летие.
О, я знаю, что ты когда-то посещал эту церковь, она для тебя фактически родная в Москве, да?
Да, да, это церковь,
пастор,
которая...
Александр Николаевич Занин?
Да, это церковь, в которой я принял, наверное, одно из самых главных решений в моей жизни, а именно...
Я женился,
нашел ту, которая является моей спутницей уже более 13 лет.
Ого, уж как время летит.
Да, вот. И поэтому для меня эта церковь, она имеет, ну, особое значение. Вот. Ну и вы также можете зайти, послушать проповеди,
почитать,
которые там, и почитать,
и посмотреть,
да. Много фотографий выложено.
Лучше
интересных.
Один раз увидите, чем 100 раз услышите.
Да, и вы, может быть, можете увидеть лица знакомых, друзей ваших, потому что было на богослужении очень много гостей. Вот, богослужение длилось 3 часа.
Ого.
На сегодняшний день это непривычно. В основном богослужение длятся в церквях 1.5, ну 2 максимум, да?
Это же такая жертва, слушай.
Ну,
только высидеть.
Ну, тем не менее, я однажды был на богослужении 4.5 часа.
Но
тоже,
я...
кстати, праздник жатвы был.
А я был, праздник был в Голгофе, тоже юбилей, тоже 4 с чем-то часа. Это было интересно. Вот.
Да.
Что еще?
Вот еще. Вот я знаю, ты опубликовал одну интересную публикацию. Евангелие надо читать по вертикали и по горизонтали. Вот очень интересное такое название. Можешь немножко два слова сказать об этом? О чем это? Что имеется в виду?
Говорится о том, что Библия — это такой вот текст, который живой, и на самом деле, когда мы обращаемся к Писанию, мы можем для себя, каждый для себя находит что-то свое, и не нужно ограничивать, я думаю, Писание каким-то своим пониманием. Ты понимаешь, что один человек находит одно, другой человек находит другое, и со временем Библия, она же не теряет актуальности. То есть она, например, писалась в каких-то своих обстоятельствах, при своих обстоятельствах в то время, и мы должны учитывать контекст, исторический контекст. В то же время понимаем, что Бог обращается к нам сегодняшним, и какие-то некоторые вещи, они звучат по-новому. И мы по-новому на них смотрим. И поэтому вот автор этой публикации, он призывает не ограничивать Писание. Он призывает так вот читать вдумчиво, раскладывать по каким-то полочкам и искать какие-то вот смыслы, которые они живы. То есть Библия живая книга.
Угу. Что-то. Ну, наверное, самая живая из всех книг.
И живее всех живых.
Да. Вот еще интересная такая новость. Павел Астахов, я думаю, что многим известен этот человек, это детский омбудсмен России, то есть тот человек, который защищает права детей. Он заявил, что все детские дома России могут быть закрыты через 5 лет.
Угу.
Вот, то есть дети перестанут воспитываться вот в государственных учреждениях, а в основном будут воспитываться в семьях. Как ты относишься к такой новости?
Нет, ну я только рад за детей, если это не какая-то идея такая, знаешь, утопическое желание. Слава богу, если так будет. Но я как-то, честно говоря, сомневаюсь, что только семей найдется.
Интересно, что...
Это его желание, или он какие-то опирается на какие-то
Он
факты?
Опирается, что интересно, он опирается на опыт и на программу такой организации, которая называется «Россия без сирот».
Uh-huh.
Она поставила своей целью вот достичь этого результата, и она сейчас, эта организация, пользуется поддержкой государства. Вот, и в данном случае это очень, мне кажется, отрадный факт, который...
Но сейчас мы видим положительную динамику, то есть, что действительно сейчас активно семьи усыновляют детей.
Динамика есть, и об этом говорилось на конференции, которая была, проходила чуть меньше, чем полгода назад в Москве. Конференция «Россия без сирот».
Mm-hmm.
И там очень подробно эта тема рассматривалась. И там доказывалось, что в принципе это реально. Если приложить усилия, это реально. Потому что многие страны мира, особенно цивилизованные страны, там нет понятия дом, детский дом. Например, мы с американцами, когда вот я участвовал в организации компании «Благовестие», самая большая проблема была для американцев перевести понятие «детский дом». Вот что это такое? И было переведено как orphanage, то есть сироты. А что это такое? Вот нужно было очень долго объяснять.
Ну, слава богу, если так.
Последнее, на что я хотел обратить внимание, на несколько сейчас несколько высказываний Франклина Грэма, руководителя миссии Возрождения, мировой такой, одной из крупнейших христианских миссий, сын знаменитого Билли Грэма. Вот, он сейчас много говорит о том, что мир изменился и не в лучшую сторону. И вот заголовки двух его новостей, которые опубликованы у нас на сайте, одна из них звучит так: «Наша страна», имеется в виду США, «сбилась с пути». Вот, и второй заголовок: «Атеизм завоевал почти весь Запад и Европу». Я думаю, что вот эти слова, которые нужно прочитать, задуматься, ну и на самом деле те факты, которые приводятся, они печальны, но они имеют место. И мы должны с нашей стороны, как христиане, я думаю, как-то стараться...
Помочь Америке и Европе.
Ну да, хотя бы, по крайней мере, бороться с атеизмом.
Ну, что касается первой части, то нужно не забывать, что сейчас в Америке уже проходит предвыборная кампания, и, кстати говоря, и другой лидер, один из лидеров, Джон МакАртур, тоже назвал, сказал, что страна в неверном направлении двигается, и понятное дело, что эти известные лидеры, они, скорее всего, склоняются к тому, что нужно поддерживать кандидатуру от партии республиканцев.
Но, кстати...
Но мы с тобой понимаем, что республиканцы, они интересны тем, что они России не очень жалуют. И кандидат от республиканской партии, Ромни, да, назвал Россию врагом номер один. Вот, то есть, все-таки, знаешь, какие-то двойные стандарты там присутствуют.
Ну, на самом деле, по содержанию статьи как раз, он сравнивает две программы Фрэнклин Грэм, обоих президентов, и приходит к выводу, что и то не то, что нужно Америке.
Слушай, ну как получается, демократическая страна, правильно? Пример прям для всех. А только две альтернативы. А я, может, и не тот, не тот не нравится. Что мне делать? А мне же третьего не дано.
Ну, на самом деле,
приходится
здесь
выбирать
много вопросов.
Из двух зол, понимаешь?
В Америке вообще, в принципе, сама выборная система, не все выбирают. Ну, тут да. Еще надо это учитывать, что если в России голосует каждый гражданин России, то там есть система выборщиков. Вот. Ну, то есть
решительный
все,
голос у них.
Все достаточно сложно. Но вот повод задуматься есть.
Ну, я думаю, что повод задуматься всем, потому что то же самое можно сказать и о России. И когда вот в прошлый раз был Александр Васильевич Федичкин, мы говорили о том, кто-то из евангелистов сказал, что Америка не является христианской страной вообще. Вот. И мы подумали, а Россия христианская? Да тоже не христианская, хоть там говорим православие и защищаем веру. Но на самом деле, посмотри вокруг, разве это христиане? Ну, это культурные христиане какие-то, которые называют себя христианами, как и в Америке на долларе, что написано? In God we trust, мы верим в Бога. А на самом деле живем так, как будто Бога нет.
А была ли Римская империя при Константине, когда он ее объявил христианской? Стала ли она христианской? Здесь можно очень долго обсуждать, конечно, вопрос такой интересный, сложный.
Ну ладно, в политику, геополитику
да.
Мы ударились.
Последнее, что на что хочу обратить внимание. Недавно мы опубликовали такой материал, который называется «Права человека – главный идол современных христиан». Такое, ну, несколько вызывающий заголовок. Угу. Вот, предлагаю вам просто почитать этот материал.
А давай в следующий раз мы обсудим дискуссию.
А мы в следующий раз обязательно обсудим. Просто вы сможете теперь подготовиться к нашей следующей передаче.
Да, и заранее пишите, комментируйте, задавайте вопросы. Будем рады, чтобы вы участвовали.
Хорошо, ну, наверное, теперь мы... Проведем небольшую музыкальную
Денис,
паузу.
Денис, ну я смотрю, у тебя с горлом нормально, говоришь неплохо, так что все хорошо.
Новая жизнь. Радио для всех.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу. И сейчас мы начнем обещанную дискуссию на тему, которая была проанонсирована, а именно патриотизм. Вообще, на самом деле, интересная тема, и она всегда вызывает интерес, а главное, всегда споры. Вот.
Да, но вот ведущий «Ради новой жизни» Андрей назвал ее такой скользкой. Сегодня мне написал: скользкая тема у нас. Ты считаешь себя патриотом, если честно?
Я скажу так, я себя считаю патриотом, но слово «патриотизм» на сегодняшний день имеет столько смыслов, контекстов и коннотаций, что не во всем я себя могу назвать патриотом, но в целом, вот как я понимаю это слово, я себя таковым считаю.
Ну, попробуем разобраться. Ну смотри, давай. Я вот зашел в нашу великую Википедию, чтобы так по-простому. Значит, патриотизм — нравственный политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству с большой буквы и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Вот ты готов?
До какой-то степени.
Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей родины, желание сохранить ее характер и культурные особенности и идентификация себя с другими членами народа, стремление защищать интересы родины и своего народа. Кто же готов к труду и обороне?
Опять же, с оговорками.
И еще, например, патриотизм — особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям.
Ну, здесь, наверное, в большей степени.
Ну, еще трепетное отношение к родине. Ну и понятно, что представление сущности патриотизма разное. Вот это такие вот основные такие характеристики. Вот что ты из этого так вот поставил бы во главу угла и сказал: вот я патриот.
Ну, мне на самом деле понравилось вот предпоследнее.
Трепетное отношение?
Да, отношения. Дело в том, что взаимоотношения с государством, вот, не всегда они могут быть четко соединены с патриотизмом, вот, потому что само государство, оно не всегда отвечает тем, ну, чаяниям, которые и тому пониманию, как человек понимает.
Ну, вот. Тут сказано про страну. На самом деле, есть даже песня какая-то: «Я люблю страну, нашу страну, но ненавижу государство». То есть я люблю Россию как страну, но я ненавижу Россию как государство, как нынешнюю систему. Вот как здесь, вот давай попробуем разобраться. Ну, вообще у нас тема христианство и патриотизм. И давай все-таки мы сузим тематику, потому что можно много говорить сейчас, определяться.
Ну да, да.
Вот такая главная все-таки тема, что христианин, ну, он призван служить Богу. Я буду как бы занимать позицию такую, знаешь, вот адвокат, опять-таки, христианин.
Ну, то есть ты будешь о патриотизме небесном говорить, наверное, да?
Ну, наверное, ну... Просто такая христианская позиция распространена о том, что мы граждане неба. И вообще есть термин, который ввел отец Дмитрий Сысоев, Даниил Сысоев, православный священник, который погиб. Он ввел термин уранополитизм. То есть есть патриотизм, как любовь к родине, есть космополитизм, граждане мира, то есть тебе все равно, ты живешь во всем мире, как бы. А есть уранополитизм, это предполагает любовь к родине, то есть мы граждане неба. Поэтому,
ну,
Денис,
да,
вот ты
вот
мне скажи.
Ну да, как греческое «уранойс», я так хочу немножко...
Да, 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 правильно, ты
небо,
изучал греческий, да,
да,
я,
да,
знаю.
Да, да.
Патер гемон гоэн тойс уранойс.
Да, 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 да.
Отче наш, сущий на небесах. Так вот, мы граждане неба, Денис, не забывай. И да. Это все мирское, патриотизм. Это все... Мы помышляем даже на о горнем, а ты мне говоришь о любви к родине.
Мы только что говорили с тобой о смерти. Вот.
О смерти?
О смерти. Говорили?
Вроде говорили.
Да.
Помню о смерти. Да, помню.
Да,
помню,
да.
О смерти.
Вот. И смерть является тем водоразделом, когда человек переходит в гражданство фактическое. Вот, да, он, да, ты являешься гражданином неба. Вот, но ты как фактически находишься на земле среди диаспоры, ты не на родине, вот. Но в то же время члены диаспоры, они все равно находятся в той стране, в которой они находятся. Например, в Канаде, да, есть большая диаспора украинцев, да? Вот, огромная диаспора. И да, они себя ощущают украинцами, у них есть украинский патриотизм, но в то же время они живут физически в Канаде, да, и также они являются, ну, являются,
патриотами,
должны являться патриотами той страны, в которой
это
живут.
Это шизофрения, Денис. То есть ты либо как-то, ты надо определить,
нет,
с кем ты. Ты с ними, за белых,
кажется,
или за красных?
Нет, в данном случае одно не противоречит другому. Дело в том, что человек, ну если так вот брать земной патриотизм, да, у человека есть два, ну, две родины, да? Родина национальная и родина территориальная.
Получается, у украинцев, христиан, верующих, три родины. Небесная, Украина и Канада.
Ну, может быть, да. Ну, хорошо, вот мы с тобой, например. Для нас родина что?
Для нас?
Земная.
Земная? Ну, кого, да. Как? Ну, мы родились во Львове.
Да.
Ну, можно сказать, СССР наша родина или Украина.
Хорошо, но живем если, в России. Сузить, если сузить, то наша родина, наша батьковщина, это Львов и Львовская область. Вот. А живем мы сейчас в России. И одно другому не мешает.
Ну ты уже начинаешь все-таки нас всех путать, и слушателей, и давай как-то все-таки определимся.
Мы... Нет, я просто через это хочу провести параллель.
Тогда мы к космополитизму придем. То есть я и Украина, и Канада, и небо, понимаешь, как бы у меня родина как таковой, ну да, небо. Но живу пока на земле, то есть, как поет Юрий Шевчук, двойного гражданства у неба нет. А мы хотим двойное, тройное гражданство, понимаешь? Может, как-то по-честному надо, давай по-честному, все-таки. Ну, кто мы?
Мы и граждане неба, и граждане нашей голубой планеты.
Ну, хорошо. А кому я должен в первую очередь служить и подчиняться? Все-таки местным каким-то властям или небесным властям? И кому отдавать должен всего себя? Вот подчинять частные интересы, как было сказано.
Ну, в свое время Христос говорил: «Отдайте кесарю кесарева, а Божье Богу». Вот, соответственно, например, налоги нужно платить государству, в котором ты живешь.
А десятину?
Да? Вот, а десятину платить Богу.
А где-то это соединено, по-моему, в Германии, там сразу десятина идет, можешь в церковь, да, по-моему?
Ну да, есть такое,
да. В лютеранской церкви идет налог.
Да, ой, там сейчас вообще интересная ситуация, там сейчас, если не платишь в католическую церковь налог, то тебя лишают всех... участие во всех таинствах. Ну ладно, это такая
видишь,
тема.
Ну видишь, путаница все-таки получается.
Путаница есть, согласен.
Но, кстати, нас человек вот спрашивает как раз по теме, нам пишут тоже. Друзья, кстати, вы можете нам писать, задавать вопросы и на сайт, комментировать под анонсом. Значит, что такое вообще родина? Да, не является ли идея патриотизма для христианина излишней, если он по определению патриот небесного отечества? Вот, например, патриотом какой страны должен быть русский христианин, иммигрировавший в США? Вот то, что говорил о канадцах, украинцах. Вот все-таки, ты иммигрировал в США. Какой страны должен быть, какой страны ты должен быть патриотом, в первую очередь?
Ну, на самом деле, ты... Живя в какой-то стране, ты подчиняешься ее законам. Вот. И подчиняясь законам, ты автоматически, так как законы патриотические, то ты становишься патриотом той страны, в которой ты живешь. Вот. Конечно, когда возникает, например, если когда напали немецко-фашистские войска на Советский Союз, да, угу. Вот, в России были общины немцев, и они попали вот действительно в сложную ситуацию, с кем быть, да? Да. Вот, они немцы этнически, а в то же время они живут в стране. Тоже, кстати, то же самое было во время войны 12-го года Наполеона, когда много было французов, и как им было поступать? Они были французами, они гувернантами и... Ну, вообще, очень много французов жило в России.
Слушай, по моему мнению, все-таки человек должен определиться. Вот я родом из Украины, прожил в Украине, там получил образование. Мне пришлось определяться, на самом деле, кто я, с кем я себя идентифицирую и так далее. И я принял решение, что все-таки я русский человек, и поэтому... Живя на Украине, у меня больше как-то сердце лежало к России, я думал, переживал о ней, и, например, сегодня нахожусь здесь. Мне кажется, те люди, которые где-то там ездят, эмигрируют, должны определиться. Ну, вот если ты уехал в Америку, будь патриотом Америки, чего ты тогда в Россию там что-то переживаешь за Россию? Так едь сюда, здесь живи, мне так кажется.
Ну, хорошо, тогда можно по такой логике
сказать... Или не едь туда.
По такой логике тогда можно сказать, что пока ты живешь... Вот пока ты жил на Украине, да?
Да.
Ты территориально, давай тогда возьмем за основу территориальный принцип. Пока ты жил на Украине, ты должен был быть патриотом Украины. Когда ты переехал в Россию, автоматически, тем более у тебя были стремления, стремления, так как ты этнически русский человек, тебе хотелось жить в России, вот То же самое и с небесами. То есть фактически мы можем себя относить к небесам, но пока мы живем здесь на земле, мы подчиняемся земным законам. И мы, наш патриотизм тоже отчасти он земной. Потому что в этой стране, вот, где мы живем, есть наши родные и близкие, которые также являются частью той страны, в которой мы живем, которых мы должны защищать, которых мы должны любить не только вот, в рамках своей семьи, но и в более широком смысле. Поэтому пока человек живет на земле, патриотизм у человека должен быть.
Ты привязываешь патриотизм все-таки к месту, к месту пребывания.
Я думаю...
Понимаешь, я живу на Украине, ну, конечно, всегда есть возможность так взять и эмигрировать,
уехать. Я все прекрасно понимаю, но бывает, ну, можно сказать так, со многими оговорками. Все-таки вот в основу, мне кажется, правильнее было бы взять вот этот принцип, где ты территориально физически живешь. Вот ты, ну, по крайней мере, ты можешь в душ, ты можешь, ну, когда, нет, дело в том, что не всегда бывают ситуации, когда стоит вопрос, когда тебе четко нужно выбирать то или то. Вот если конфликт между государствами, да, вот в которых ты живешь и к которому у тебя сердце лежит. Там действительно там сложная ситуация. Но в современном мире, когда все взаимосвязано, когда вполне реально, живя в одной стране, быть патриотом этой страны и в то же время любить свою родину и быть в какой-то степени и ее патриотом. Также и вот с Царством Небесным, живя на земле, мы понимаем, что у нас есть уже паспорта, выданы нам туда. Вот, но тем не менее, пока мы живем здесь, мы еще не прошли таможню, ну так можно назвать смерть, то пока мы еще здесь, скажем так, в предбаннике.
И значит, ты утверждаешь, что мы должны, пока мы здесь, пока мы еще там вид на жительство какое-то получаем, там документами возимся на небесными, да, в канцелярии, что там оббиваем пороги. То есть мы должны любить ту родину, где мы находимся.
Конечно.
Должны, как христиане.
Конечно.
А в Библии есть об этом как-то? Потому что в Библии сказано, нет, теперь ни эллина, ни иудея, христиане, это мировая религия, и почему мы делимся? А может, мы начинаем делиться, начинаем спориться, ссориться?
Ну, в то же время Священное Писание говорит о том, что мы должны быть покорным властям, и как раз часть...
Хорошо, покорный властям. Вот опять-таки человек нам задает вопрос. Он говорит так, значит, являются ли христиане, участвующие в нынешней протестной деятельности, не патриотами? Ведь с точки зрения Писания можно сказать, что они противятся власти, данной от Бога. Или нельзя так сказать? Как ты к этому относишься? То есть, ты понял, да, есть люди, которые сейчас протестуют, и среди них много христиан. Являются ли они патриотами? Они же протестуют против власти, как мы говорим, раскачивают лодку, не противятся власти, которая от Бога. Можно ли назвать их патриотами? Ведь они говорят, ну я же за Россию переживаю, ну я же как бы благо и желаю. Как ты?
Ну, на самом деле, это вопрос очень сложный. Угу. Вот. Это не потому, что я его называю сложным, потому что хочу уйти от ответа, а просто потому, что те 2-3 минуты, которые у нас остались, мы просто не в состоянии будем
глубоко ответить. Ну, категорически ты не можешь ответить, сказать, да или нет?
Я не могу, конечно, я не могу сказать, потому что, например, Германия в годы гитлеровского правления были люди, которые были патриотами, пока был Гитлер, называли себя патриотами, а потом, когда Гитлер ушел, они отказались от... Ну, то есть, действительно, бывают сложные ситуации, вот. Мне кажется, что просто нельзя здесь какую-то общую такую выработать... формулу, технологию четко, вот здесь патриот, здесь не патриот. Угу. Вот. Но главная моя мысль заключается в том, что будучи гражданами неба, не нужно отказываться от того, чтобы оставаться добрыми гражданами той страны, в которой мы живем.
Но у нас почти всегда какие-то общие фразы. Да, мы граждане неба, но мы граждане земли в то же время, и надо. А что надо, не совсем понятно.
Ну вот мы на самом деле эту тему немножечко затронем в следующем нашем блоке. Вот, мы будем говорить немножко о войнах. Вот, и в частности о войнах.
Ну давай к войнам мы там подойдем. Сейчас у нас пару минуточек есть до паузы музыкальной, да? Ну смотри, ну как раз нас спрашивают, опять же, тот же активный слушатель. Разрешите сразу вопрос к сегодняшнему эфиру. Можно ли христианину брать в руки оружие, чтобы защищать родину? Ведь есть заповедь «не убей». Можешь как-то вот коротко ответить?
Ну, на самом деле здесь есть две четкие точки зрения. Если одни считают «да», другие «нет». Это личное мнение каждого. Я считаю, что для защиты своей родины человек может брать оружие. Но это мое личное мнение. Вот. Потому что если, например, ну, мы можно взять в таком вот защита родины в глобальном смысле. А если подошли бандиты к тебе домой и угрожают смертью твоим родным? И что, тебе как поступать? Да, есть заповедь «не убей», но они готовы убить твоих родных, твоих детей. Вот недавно был случай, когда глава семьи убил нескольких бандитов, которые ворвались в дом, которые угрожали его семье. И было много в обществе дискуссий, правильно ли он поступает. И большинство людей, и в том числе и христиане, говорили, что правильно, и в данном случае его можно полностью оправдать.
Ну, мы знаем, что в Америке вообще законодательство таково, что если тебя врывается какой-то человек на твою территорию...
Ну, по крайней мере, до последнего времени считалось такой христианской
страной. Многие христиане готовы
брать
дробовик, винчестер и лупить. И смотри, я все-таки хочу тоже какую-то свою мысль выразить, потому что христианство действует в принципе любви. И любовь – это чувство, я считаю, ну, данное Богом, это дар Божий. И поэтому мы любим своих родных, близких, мы любим наших друзей, мы любим просто ближних в церкви. А государство, ну, время, страна, родина – это то, где мы родились. Бог нас дал нам жизнь здесь. Мы здесь родились, здесь мы, наверное, и умрем. И мне кажется, это естественное чувство любви к отношению к тем людям, к тому народу, где ты живешь, и ты желаешь ему блага. Поскольку ты желаешь ему блага, ты, конечно, будешь добропорядочным гражданином, ты будешь желать блага своей стране, чтобы она развивалась, и будешь делать все возможное, чтобы она развивалась. В этом патриотизм, и он абсолютно не противоречит, по моему мнению, тому, что ты гражданин неба. Да тем более, ты гражданин неба, строй небо здесь, на земле, строй небо, Царство Божие распространяй здесь, в России, в первую очередь. Мы куда-то, знаешь, рвемся, там, евангелизировать какие-то страны Африки, еще куда-то. Да у нас здесь, слушай, поедь по Москве, я уже не говорю про глубинки, церквей никаких нет, люди не знают Бога, не знают о Боге. Вот тебе патриотизм.
Да.
Мне кажется, что принцип любви...
Я с тобой
любви...
полностью согласен.
Мы пришли все-таки к единому
мнению. Да, мы пришли к единому мнению, и мы это еще продолжим обсуждать.
Новая жизнь. Радио для всех.
Слово для тебя на радио «Новая жизнь» в прямом эфире. Я Андрей Рябенко. Напротив меня сидит все тот же Денис Гостев с больным горлом, но еще дышит, еще даже пытается
пока
что-то
дышу.
Говорить. Да, что-то там.
Спасает теплый чай.
Спасает теплый чай, который любезно сделала Инна, наша дорогая Инна. Нам пишет слушатель из Канады. Я украинец, верю в Иисуса Христа, у меня есть небесная родина. Это здорово. Поддерживаем. Я полностью с вами солидарен. Во времена Первой мировой войны в Канаде были похожие гонения на украинцев, так как Украина частично была частью Австро-Венгерской империи. Вот такая вот мысль о том, что...
Ну, на самом деле, это, мне кажется, подтверждение тому, о чем мы говорили. Вот.
То есть, человек есть небесная родина, он украинец, считает, живет в Канаде. Приходим тогда потихонечку к следующей теме. Денис, ну, ты, я знаю, недавно посетил такую интересную историческую реконструкцию, насколько я понимаю, Куликовской битвы.
Да.
У нас было на сайте такое красочное фоторепортаж, так, кстати, можешь
и
обновить,
фото...
повесим на верхушку,
да.
Повисит.
Да.
Расскажи немножко об этом и вообще, что ты для себя для себя взял?
Ну, на самом деле, так получилось спонтанно. Один наш друг пригласил нас, на нашу семью, посмотреть реконструкцию Куликовской битвы. Дело в том, что вообще сентябрь месяц для России знаменателен двумя, ну, наверное, если не самыми, то одними из самых таких ключевых битв. Это Куликовская битва
и Бородино, да?
И Бородино. Причем Бородино в этом году было 200-летие. Вот. В этом году вообще очень много говорится и об этой войне. Это было в России было две отечественных войны. Вот вторая, первая, ну для нас она ближе, да? Это Великая Отечественная война. Вторая мировая, Великая Отечественная.
И Отечественная война 12-го года.
И Отечественная война 12-го года. Вот эти слова «отечественная», это, вот эта приставка, она говорит об очень многом. То есть это была такая всенародная война. Не какой-то там маленький где-то конфликтик, вот, а такой...
Да, а битва на Куликовском поле почему-то такое название не обрела, хотя это очень тоже ключевая битва.
Ну да, но тогда немножко были другие времена, еще как-то все не устоялось, да, еще тогда. Но, тем не менее, Куликовская битва тоже сыграла большую роль. И И что интересно, в 1380 году она состоялась, и в ней была одержана победа над войском, над ханом Мамаем.
Мамай.
Вот, но победа была одержана, но враг был не остановлен, и враг
Орда, все-таки пошел. То есть иго, оно продолжилось еще некоторое время.
Иго продолжилось, да. Так же, что интересно, так же, как и с Бородинским сражением. Бородинское сражение, ну, сейчас есть разные мнения, кто выиграл, кто проиграл. Вот, но тем не менее, Бородинское сражение, хоть это было действительно слава российского оружия, вот, но враг пошел дальше и завоевал Москву. Ну,
да.
Захватил
недавно
Москву.
Недавно, помнится, Россия, как
Ну ладно, в деталях.
Москва, спаленная пожаром, да, французу отдана.
Да.
Помню стих.
И вот мы приехали.
Окончательно Орду, это при Угре было стояние, да? Орду вот мы уже вытеснили.
Ну да, да. Было. Но это уже вот на самом деле вот.
Через 200 лет, по-моему, да? Там сколько там еще иго существовало? В общем, довольно долго.
Да, еще достаточно долго оно существовало, но это такая была победа.
Но ослабление было все-таки.
Да, да. Это была победа, ну, скажем так...
Промежуточная.
Промежуточная, да, но ее многие называют победой русского духа.
Угу.
Вот, духа воинов. Кстати, так же, как и в Бородино тоже. Вот, ну и сама, что из себя представляла вот эта реконструкция? Бородинское поле вообще на самом деле такое очень... Ну, это большое поле, реально большое поле. Вот, сегодня оно, часть его возделывается сельскохозяйственными культурами, но часть отведена под мемориал. Вот, и выделен небольшой клочок земли, на котором несколько сотен воинов изображают две армии, вот, бьются между собой в доспехах татаро-монгольской армии, в доспехах русской армии. И вот диктор объясняет, что зачем шло, кто, куда и как. Вот. Ну, на самом деле это интересно, особенно вот моей дочке понравилось. И это было, ну, такой интересный и необычный опыт, а главное то, что это позволило, ну, не просто знать об этом событии вот из книжки. Вот в истории написано, да, мы все знаем Куликовская битва, но побыть там, прочувствовать, можно даже сказать, понюхать пороху, да, хотя в то время порох еще не использовался, но действительно отчасти даже ощутить гордость за свою армию, за своих. Вот. И когда Бородинская, вот после, и как после Бородино, и после Куликовской битвы, эти обе битвы, они ну, отличались огромным количеством убитых. И поле было буквально усеяно вот телами погибших солдат. И, конечно, сегодня ну, этого ощущения нету. Сегодня это просто вот поле, красивая природа. Но само осознание того, что здесь была пролита кровь, оно, вот то, что мы говорили о патриотизме, вот чувство патриотизма, оно добавляет. То есть ты начинаешь ощущать то, что вот здесь, в этом месте произошло знаковое событие. Вот.
То есть ты ощутил себя патриотом в это время?
Я, да, отчасти ощутил себя патриотом, усилил свой патриотизм. Вот. И недаром российское государство сейчас есть, существует программа которая выделяются специальные средства, и вот на Бородинской и на Куликовской битве, по-моему, еще танковое сражение под Прохоровкой тоже оно происходит, проходит реконструкции. Вот эти три таких важных битвы, они ежегодно проводятся реконструкции для того, чтобы людям напомнить и чтобы люди почувствовали немножко, ну, ближе свою историю, то, что вот там происходило. Вот. И у меня сразу возник вопрос. Зачем проливалось столько крови?
Действительно, зачем?
А вот действительно, зачем?
Понимаешь, какая штука? Вот опять-таки возвращаясь к вопросу патриотизма. Так получается, что мы гордимся, ну, говорят, история, это что такое, кто-то сказал, как же сказали, я же забыл. Мир — это период между двумя войнами, история — это история войн, да? И от войны до войны мы ведем счет, да? Какие даты? Основные даты — это основные битвы. И мы гордимся чем? Мы гордимся прошлым, славным прошлым, битвами, войнами, завоеваниями. Вот империи, да, Россия была империей, стала, ну, тогда еще не было империи, но она становилась империей. Почему мы гордимся войнами, кровью? И в чем здесь, ну, патриотизм?
Мы гордимся в данном случае не...
И стоят ли эти все жертвы,
да,
тех,
да, я
целей?
Понимаю, я понимаю. Войны бывают двух видов. Война завоевательная и война освободительная. Война завоевательная, на мой взгляд, это всегда плохо. Хотя в Ветхом Завете были завоевательные войны, которые были благословенны Богом, вот, но это вопрос, ну, не сейчас мы в нем утонем просто. Но вот на самом деле, когда ну, можно оправдать и можно объяснить освободительную войну. И в Священном Писании, в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 13 стихом, сказаны такие слова: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих».
Вот, да, интересно. Это известная фраза, которую,
да,
используют люди, которые
фраза.
Борются против пацифизма. Да.
Да. Дело в том, что действительно, когда человек свою кровь, свою жизнь отдает за государство, ну, то есть за свою страну, да, за свою родину, конечно, ну, можно сказать, родина — это понятие достаточно размытое. Вот, и трудно вот как-то так.
Особенно в то время.
Но, тем не менее, у каждого человека есть семья, есть родные и близкие. И вот тем, что он жертвует своей жизнью, он им дает возможность, по крайней мере, старается дать им возможность благоденствия, жизни в мире. Вот, конечно, много можно здесь сказать, что там... ну, сослаться на полководцев, которые не всегда действуют правильно и которые там делают ошибки, и часто люди в войнах, мы знаем, гибли ни за что и могли бы не гибнуть. Но, на мой взгляд, это не столь важно. Главное — сам внутренний посыл, внутренний порыв человека.
У меня еще такая мысль возникла, что особенно в то время, когда страна еще не была целостна, это же были как? Ну, разные княжества.
Но они все-таки, они были разные княжества, но...
Но, я как раз и веду к тому, что чем важна вот эта веха Дмитрий Донской, который собрал людей, то, что объединились вот эти славяне против Орды, что вот это впервые, скорее, да, можно сказать, впервые было такое единение, ну и потом вторая битва при стоянии при Угре, и формировалось таким образом государство, и, ну, какой-то позитив нахожу в том, и можем проецировать это нашу и даже христианскую жизнь, когда какая-то беда, значит, люди часто объединяются. И знаешь, сейчас сказано, кто-то сказал о том, что в войне, в окопах не бывает атеистов. Очень часто люди задумывались, вот видя смерть, они задумывались на самом деле и о вечном, и в войне люди очень часто ставали людьми, то, что называется. И вот это то, что объединяло и объединило нас в свое время, как бы имя какой-то общей цели. Но опасность, ныне опасность сейчас находится, заключается в том, что, и опять-таки, я, кстати, хотел сказать и о патриотизме, что часто мы, любовь к родине, мы добавляем к этому ненависть к инакому, иному, нетерпимость к другому, да, вот мы любим Россию, ненавидим там Америку, Израиль, евреев и так далее, вот это опасность.
Ну да.
И сейчас, когда нас, конечно, воспитывают в духе патриотических чувств, но проблема заключается в том, что часто больше ненависти к другим, чем любви к своему.
Ну да, на самом деле это проблема.
Такая воинственность вот, какая-то да. она.
Еще одна проблема сегодня отчасти происходит спекуляция вот, да. чувствами. И в частности, вот, что касается Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, на мой взгляд, государство иногда не совсем честно, как-то спекулятивно относится. Но эта тема уже...
Иногда мифов много да. добавляется и неправды исторической.
Да, да.
Поэтому, но тем не менее, я думаю, что все-таки нам нужно, во-первых, просто знать свою историю. Я вчера да. разговаривал с Корнилом, ты знаешь, преподаватель твой в семинаре был.
Да.
И он немножко по истории стал что-то говорить. И как-то я вот разговаривал, я говорю, давайте как-то, может, пообщаемся, может, семинар проведем. Он такой, да-да-да. Вот проблема в том, что мы не знаем своей истории.
Да.
И вот эти реконструкции, я вижу в них позитив, что мы свою историю познаем. Какая она бы ни была. Плохая,
да.
были
да.
позорные страницы. Но это наша история, как история церкви, кстати говоря. Мы
да.
там иногда отметаем там какие-то постапостольские времена, начинаем читать от реформации, а это наша история.
Да, и наш сайт, если вы заметили, историческая составляющая, она играет важную роль. И в частности, мы говорили об истории взаимоотношений церкви и государства. У нас идет серия статей про историю евангельского движения в России. Вот, вы можете много интересной информации почерпнуть на нашем сайте. И наше желание, чтобы вот мы не были Фомами, не помнящими родства.
Иванами,
правильно.
И да. Фомами неверующими
да,
тоже.
Да, и Фомами неверующими тоже, правильно.
То есть, чтобы мы были совсем другими,
да,
были
да,
патриотами,
да.
и такими, знаешь, здравыми патриотами, без фанатизма. Понимаешь, когда
да.
фанатизм любой формы, это ужасно. Становятся
да.
сектантами.
Вообще фанатизм это всегда плохо.
Ну, сектант может быть не только там какой-нибудь
да.
верующий, а сектант может быть и обычный. Патриот, он будет, может
да.
быть сектантом.
Да. Ну и последнее, что хочу сказать, дорогие друзья, если у вас будет возможность поехать на реконструкцию либо в Бородино, ну, кстати, лучше не в юбилей, в юбилей очень много народу, вот, или на Куликовскую битву, на Куликово поле, приезжайте, вы не пожалеете.
Да, заходите на наш сайт информационно-просветительский, мы будем стараться освещать интересные события и писать интересные статьи, публиковать, и в том числе по истории нашей страны, и не
да.
только нашей страны. Ну что?
В общем, будьте с нами и до следующего
да,
четверга.
Денис, ты молодец, выдержал, горло
выжил.
Еще твое цело.
И даже еще остался глоток чая.
Да.
Спасибо.
Ну, после эфира допьем. Все, друзья, спасибо вам за участие, за то, что вы были с нами. До следующего четверга, всего доброго, до свидания.
До свидания.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.